продолжаем изучать послание к римлянам, а точнее тему, которая нас интересует в этом послании. Мы посвящаем время тому, чтобы изучить представление апостолом Павлом Евангелия. Евангелие, которое представлено в наиболее законченной, полной и ярко выраженной форме в этом послании, послании апостола Павла к римлянам. Я знаю, что многие присутствующие здесь, многие, кто слушал эти проповеди с самого начала, уже получили очень много благословений, практических благословений для себя. Может быть, какие-то шаги или какие-то пути в вашей жизни были исправлены в результате того, что вы слышите это слово или изучаете это послание истины, говорящее о Евангелии, представленном в послании к римлянам. Восьмая глава посвящается тому, что апостол показывает нам огромный спектр благословений, которые Бог приготовил для людей. Вы знаете, что Бог создал человека для того, чтобы человеку было благо. Бог не создал человека, чтобы он мучился, страдал, чтобы всевозможные проблемы и трудности, которых так много в жизни, наполняли его жизнь. Бог создал человека для блага. Он дает это благо каждому человеку, который обращается к нему. Так вот, в послании апостола Павла к римлянам апостол посвящает несколько глав тому, чтобы объяснить Евангелие, объяснить суть того, что Бог делает с нами, что Он делает в нашей жизни, что Он делает с внутренним миром человека, с душой человека, как Он освобождает его от греха, каким образом Он открывает путь и доступ к Богу. Вот. И в 8 главе апостол конкретно берет время для того, чтобы показать каждому человеку, кто его слушает, кто читает это послание, показать, в чем заключается благословение, благословение Евангелия. Мы уже перечисляли в начале этой главы благословение детей Божьих или рожденных свыше детей Божьих, тех, кто пережил действие Евангелия. Оно заключается, во-первых, в том, что мы свободны от осуждения, в том, что мы имеем гарантию вечной жизни, Дух Святой, который в нас, Он гарантирует то, что Он соединит нас с Богом, с Божьим Духом. Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, Он воскресит и наши смертные тела. Следующее благословение, 14, 15, 16 стих, заключается в том, что мы имеем связь или взаимоотношения с Богом, как с Отцом. Мы родственники стали Богу. У нас вот эта связь неразрывная. Мы хотим иметь с Ним отношения, мы хотим Ему поклоняться, мы хотим быть с Ним. Это еще одно благословение. И последнее, о чем мы говорили в прошлый раз, о том, что Дух Святой – Он ходатайствует за нас, то есть Он берет наши несовершенные молитвы и доносит их к Богу в совершенном виде. То есть Он их делает такими, чтобы они были приемлемыми воле Божьей. Сегодня мы будем изучать три стиха, 28, 29 и 30, 8 главы послания к римлянам, которые открывают нам еще один очень важный элемент Божьих благословений, который нам нужно знать, друзья. Нам нужно ясно понимать суть этих благословений, и нам нужно реально ощущать, осознавать то, что эти благословения, которые Бог дает нам, тем, кто рожден свыше, они действительно касаются сегодня нас, они могут нашу жизнь практически сегодня изменять, они влияют на нашу жизнь. Давайте прочитаем 8 глава 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Я думаю, что большинство из вас точно слышали, читали, может быть, знаете наизусть 28 стих. Стих, который говорит о том, что у Бога есть благо для своих детей. И не только, что это благо есть, а то, что Бог выстраивает обстоятельства таким образом, что в каком бы положении ни находилось чадо Божие, ни находился человек, который родился свыше от Иисуса Христа, который пережил Евангелие, который живет реально, осознает Евангелие, и Евангелие для него является основанием, жизнью, сердцебиением его. Независимо от того, в каком бы положении человек ни находился, Бог так может делать. Он берет все обстоятельства и так их организовывает, что они служат к нашему благу. Это сверхважный аспект, друзья. Это то, что касается практики жизни. Вот он говорил здесь, апостол, о том, что у нас тела когда-то будут новые. Но это слава Богу, хорошо, что они когда-то будут новые. А что сейчас? Сейчас, когда болит что-то, сейчас, когда трудно, сейчас, когда обстоятельства сжимаются вокруг нас, и нам кажется, что конец света, что мы пришли к какой-то точке, где у нас нет выхода, у нас нет вариантов, которые мы можем просчитать, увидеть, чтобы выйти из того положения, в котором мы находимся. Вы знаете, каждый человек ищет благо в жизни. Это естественное движение души в каждом человеке. Каждый человек рожден с тем, чтобы искать благо в жизни. И проблема в том, что люди неправильно представляют, во-первых, что такое благо, во-вторых, где его взять по-настоящему. И они достигают его, они борются за это благо, они ищут благо в самых разных местах и с самыми разными методами, но, к сожалению, так его и не получают. И когда апостол Павел объясняет нам Евангелие, он говорит каждому человеку. Он говорит, если вы хотите по-настоящему познать благо, которое Бог приготовил, то есть наивысшее благо, не благо, основанное на человеческих стандартах, не то благо, которое мы представляем. Вы знаете, что наши представления это меняются. Сегодня нам кажется одно благо, завтра уже то, что вчера казалось благом, уже не благо. Уже какое-то другое ощущение, уже другие появились критерии оценки, другие требования появляются. Так вот, мы можем быть уверены, что тогда, когда Бог дает благо, это благо совершенное. То есть абсолютное благо, абсолютное добро, которое необходимо человеку, к которому стремится душа человеческая. И апостол объясняет, что наивысшее благо человек может иметь только посредством Евангелия. Только тогда, когда он позволит Евангелию действительно сформировать его реальность, сформировать его оценки, сформировать практические шаги, каким образом он действует, поступки его и так далее. Когда мы говорим о этих Божьих благословениях, о благословениях Божьего призвания, он говорит, то есть тех, кого он призвал, он благословит. И вот здесь он объясняет с двух сторон. Во-первых, он говорит о гарантиях благословений в жизни детей Божьих. То есть, чем они гарантированы? Почему он обеспечивает эту гарантию? Во-вторых, он объясняет основу, то есть, на чем эти благословения стоят. И мы об этом немножечко попозже поговорим. Давайте посмотрим сначала на гарантии. 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Очень интересное утверждение. Смотрите, это утверждение насыщено абсолютными терминами. Смотрите, он говорит, притом знаем, то есть он говорит об уверенности. Он говорит о чем-то, что не просто он догадывается, не каким-то образом он высчитывает, что это может быть. Не о том, что когда-то случалось и, возможно, будет повторяться. Он имеет ясное знание, это знание апостольское. Причем оно настолько ясное, это знание для него, что он говорит не только о себе, он говорит «знаем мы». То есть он включает нас туда, в эту же самую группу. Он говорит, что дети Божии знают. Вот смотрите, что они знают. Что любящим Бога, призванным по Его изволению, все, то есть абсолютно все, что происходит в их жизни, вокруг них, все содействует ко благу. Вы знаете, это те точки, которые практически нам трудно осознавать. Особенно тогда, когда в нашей жизни встречаются обстоятельства не очень приятные для нас. Когда то, что Бог допускает, когда вот в этом все содержится что-то, несущее боль нам. Что-то, делающее нашу жизнь не совсем удобной. что-то, приносящее проблемы, на наш взгляд, проблемы, которые возникают в нашей жизни. И нам трудно понимать, каким образом Бог может привести это ко благу, каким образом все может содействовать ко благу. Но вы знаете, первое обстоятельство, самое важное, говорящее о том, что это так, заключается в том, что мы знаем, что Бог – это абсолютно суверенный Бог, который управляет всеми обстоятельствами. Вот заметьте, если бы Бог Библии был Богом, который управляет почти всем, мы бы не могли сказать, что все содействует ко благу. Мы бы сказали, что почти все, кроме некоторых элементов, которые никак не поддаются Божьему контролю. Если бы во Вселенной или в мире, в котором мы живем, были какие-то сферы, которых Бог не был бы уверен, мы не могли бы тоже быть уверенными в том, что мы, доверившись Богу, можем жить спокойно. А вдруг Богу не удастся здесь утвердить то, что Он хочет? А вдруг в каких-то обстоятельствах, ну, другие силы возьмут верх, и поэтому, ну, придется тогда вместе с Богом уже терпеть вот то, что неудачу, которая складывается. Так вот, здесь апостол Павел начинает эту тему, где он представляет Бога очень ярко, очень сильно представляет нам Бога как основу нашего упования. В этом наша радость, друзья. В этом благословение Евангелия. Вот почему мы проповедуем Евангелие, вот почему мы говорим о Боге, который действительно сильный, могущественный, который контролирует все. Это тот Бог, который не допускает никакого противления Ему. Это тот Бог, который гневается на всякое противление Ему. Это тот Бог, о котором мы говорили, что для того, чтобы спасти человека от своего гнева, Ему пришлось послать на землю Сына Единородного. То есть его сила гнева настолько большая, его принципиальность настолько гарантирована, что он даже в том случае, когда речь идет о своем родном сыне, он его поражает по своей справедливости, по своей принципиальности, потому что грех поражен должен быть, он не может его допустить. То есть это Евангелие показывает нам могущественного Бога. Не такого Бога, который пробует что-то сделать, авось получится, а Бога, который имеет ясный план, Бога, который действует. Здесь написано, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Что входит в это все? Если мы посмотрим на нашу собственную жизнь, то очень и очень часто, даже мы, взрослые люди, мы имеем свое представление. Вот представьте себе, как бы вы сегодня видели вашу жизнь, если бы ее можно было охарактеризовать, что в этой жизни абсолютно все содействует к вашему благу. Разные-разные картинки возникают в нашем сознании. Кому-то нужна машина, кому-то нужен дом, кому-то нужен муж, кому-то невесту никак не найдет. Кто-то экзамен никак не сдаст, кто-то еще какие-то проблемы возникают. То есть целый ряд всяких вещей, о которых мы думаем, что вот если бы вот это, то тогда бы точно ко благу содействовало. Но это только проблема нашего близорукого видения. То есть мы не способны видеть настоящего блага. Достаточно часто в нашей жизни Бог допускает обстоятельства, посредством которых Он творит благо в нашей жизни, которое на данный момент не совсем нам понятно, которое на данный момент не видно нам, что это благо. Я вам приведу один пример. Вы помните историю с Иосифом? Иосиф, один из сыновей Иакова, который в своей жизни, ему пришлось пережить целый ряд разных обстоятельств, достаточно неудобных обстоятельств. Помните начало, с чего начались проблемы Иосифа? Ну, в принципе, не сразу с проблем началось. Началось с того, что он был любимым сыном у отца. Это достаточно такая яркая часть его жизни. Его отец любил, к нему оказывал особое внимание. Вот. И если вы помните, то в результате вот этого особого внимания возникла вражда от его братьев. Это уже совсем неудобное положение. Казалось бы, ну зачем вражда? Если этот такой хороший человек, Иосиф, зачем нужно ставить его в обстоятельства, когда вокруг него люди, которые не любят его, которые делают все для того, чтобы причинить ему какой-то урон, сделать какое-то зло? Эта вражда, в конце концов, реализуется или выходит в то, что они угрожают убить его. Потом, в общем-то, в последний момент, тогда, когда они уже были готовы убить его, возникает менее, так скажем, опасный вариант, когда проходит этот караван, и его продают в рабство. После того, когда он попал туда, в Египет, когда он был там, у него опять приключения не заканчиваются. Это порядочный человек, принципиальный, который живет правильно, который не идет на то, чтобы где-то там слукавить, где-то согрешить. Этот порядочный человек оказывается в тюрьме по ложному обвинению. Его ложно обвиняют. Вот представьте теперь себя на его месте. Это годы проходили. Это не просто так, что день какой-то неудачный. Какая-то вот, ну, стечение обстоятельств, там, месяц, вот, все идет, просто падает из рук. И кажется, что Бог забыл, оставил, не видит. И о каком там благе? Трудно нам думать в таких обстоятельствах о благе. Посмотрите. Бог дает характеристику Иосифу. Эта характеристика очень ясно выражена в конце книги Бытие, в 50 главе, 19-20 стих. Бог приводит слова Иосифа. Эти слова были сказаны Иосифом тогда, когда отец умер, и когда его братья пришли и говорят, что вот мы, значит, понимаем, они боятся, что он будет их преследовать, и они изобрели такую легенду, что отец якобы просил его, чтобы он их не обижал и так далее. И послушайте, что Иосиф отвечает им. Иосиф сказал: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». 20 стих. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Вы знаете, Иосиф имел благодать, имел благословение видеть руку Божью, терпеливо ему доверять. Вы знаете, мы достаточно часто сталкиваемся с людьми, которые требуют объяснений. Объяснений от людей, объяснений от Бога иногда. Объяснения, которые должны быть доставлены сейчас и в полной мере. Это то, что они хотят. Если я не вижу, если я не понимаю, я не могу действовать. Я не могу жить так, я должен это сейчас понять. Я должен. А если не понимаю, тогда не буду соглашаться с этим. Вы знаете, Иосиф многого не понимал. Очень много. Сталкиваясь с реальностью Божьего действия, для Иосифа было непонятно, почему Бог его, человека, стремившегося к тому, чтобы жить правильно, ставит в такие тяжелые, несправедливые, казалось бы, обстоятельства. Но вы знаете, Иосиф имел эту привилегию в сердце своем понимать, что Бог управляет всем. И он имел счастье заметить и отметить этот элемент. Смотрите, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. То есть смотрите, что получается. Вокруг нас злые люди. Вокруг нас мир, погрязший в грехе. То есть это реальный мир, это реальные обстоятельства, это реальные люди, которые движимы тщеславием, движимы страстью, похотью, злом, разными формами греховности. И дело в том, что Бог берет вот эти обстоятельства, и Он берет это зло, берет вот этих людей, которые непослушны Ему, и Он может заставить их работать на благо своих детей. Конечно, нам иногда кажется, что благо наше должно бы быть в том, чтобы весь мир работал на то, чтобы мы имели лучшие машины, лучшие дома и так далее. И, кстати, существует такое учение в определенных кругах христианских, когда говорят, что мы дети царя, и все остальные, в общем-то, на нас должны работать. Не совсем это так. Бог действительно использует всех злых, беспорядочных, порядочных, всех людей, для того, чтобы со своими детьми производить то самое лучшее, что Он считает нужным. Он использует зло людское для того, чтобы шлифовать нас, для того, чтобы приближать нас к себе, для того, чтобы помогать нам реальнее осознавать Его, реальнее иметь общение с Ним. Например, у Иосифа мы наблюдаем несколько таких точек благословения. Во-первых, он в результате всех этих сложностей, он стал премьер-министром в Египте. То есть Бог привел его к этой точке. Хотя этого могло бы и не произойти. Но в данном случае это было в Божьем плане. И через это Бог спас от голода большое количество людей. В Египте, в странах, которые вокруг. Но самое главное, что через это Бог спас от голода Иакова и его семейства. У Бога был план для того, чтобы спасти этих людей. И не просто Он спас их. Он в результате вот такой сложной комбинации, Он приводит его в Египет. Он приводит в Египет для того, чтобы вот там, в Египте, вырастить этот народ из семьи Иакова. Когда Иаков пришел в Египет, был всего лишь он, его 12 сыновей, их жены, дети и все практически. Когда народ израильский уходил из Египта, это была нация в 2,5 миллиона человек. Богу нужно было поселить их в правильное место для того, чтобы из них сформировался народ. Для того, чтобы вывести их потом из плена таким драматическим путем, для того, чтобы продемонстрировать пример того, как Бог освободит душу человеческую от плена греховного. И Пасха, которую мы празднуем, она началась вот там, в Египте, когда народ израильский был выведен оттуда, из плена египетского. Заметьте, все это стало возможным в результате того, что Бог допускал для Иосифа различные обстоятельства в его жизни и вел его к этой точке. Несколько примеров еще из Священного Писания. Иов, если вы помните, Иов приблизился к Богу через болезнь, через те лишения, которые постигли его. Это целый процесс был в его жизни, очень болезненный, очень тяжелый. Вы помните, что когда начинается представление Иова в этой книге, в самых первых стихах, вот там сказано о нем, что он был человек благочестивый, боящийся Бога. То есть он был человек, который подходил под эту категорию, любящий Бога, призванный по его изволению. И смотрите, Бог допускает в его жизни тяжелейшие обстоятельства. Бизнес его был отнят у него, дом его был разрушен. Жена его восстала против него, дети его погибли, здоровья он лишился. И он находится в этом состоянии стенания, он задает вопросы Богу, он беседует со своими друзьями, друзья, которые собрались и говорят к нему, и этот диалог происходит между им и друзьями. И в конце книги Иова, в 42 главе, Иов говорит так: «Господи, я в прахе и пепле раскаиваюсь перед Тобой. Раньше я слышал о Тебе, теперь я знаю Тебя». Бог приводит Иова в более близкое ощущение себя. Бог дает ему гораздо большее счастье, которое только возможно. В этом наша проблема, друзья, что нам все время кажется, что если у нас что-то болит, то мы несчастны. Вы знаете, несчастен человек тогда, когда он Бога не ощущает, когда он не поклоняется Ему, когда у него нет вот этой живой связи, вот тогда человек несчастен. Нам кажется иногда, что если у нас нет вот такого-то имущества, на которое мы планировали или предполагали, которое мы видим у кого-то, вот тогда мы несчастны. Но на самом деле нет, не в этом суть нашего счастья или несчастья. Суть счастья или несчастья заключается в том, насколько человек знает Бога. И Бог допустил Иову эти страдания. Вы знаете, не только потому, что дьявол пришел, помните, и попросил испытать Иова. Не только поэтому. Бог умеет сочетать различные вещи. Для того, чтобы достичь главного, его главная цель – достичь максимального блага для его детей. И в данной ситуации Бог знал, как это сделать. Бог допустил это, и Он одновременно одним шагом решает миллион задач. Если кому-то из вас приходилось играть в шахматы, вы, наверное, знаете, что можно одним ходом решить сразу несколько задач. В этом и сила хорошего шахматиста, что он может видеть вперед, он может видеть разные комбинации, что он может эту пешку или коня передвинуть таким образом, что он сразу же несколько ситуаций решает. Но это, знаете, наши бренные человеческие умственные способности, которые могут просчитать эти варианты. Когда мы говорим о Боге, Бог одним ходом решает сразу миллион задач. Вот этим действием с Иовом он отвечает дьяволу, он воспитывает его друзей, он говорит определенное слово его жене, и он самого его приближает к себе, что самое главное для него. Это, знаете, только те действующие лица, которые перечислены здесь. А еще существовала огромная масса других людей, которые были вокруг, и с которыми Бог имел дело в результате этого факта или этих событий, которые не упомянуты здесь. Итак, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Давид, если вы помните, Бог помазал его на царство, и потом еще несколько десятков лет допустил ему ситуацию, когда Саул гонялся за ним. Для чего? Бог работал над характером Давида. Бог воспитывал в нем способность полагаться на него, доверяться Богу. В чем была основная проблема Саула? Саул был умный, Саул был сильный, Саул был красивый, Саул был выдающийся человек, но полагался на себя, а не на Бога. И поэтому, чтобы не повторить следующие ошибки в Давиде, Бог ставит перед Давидом вот этот длительный период, когда он учит его доверяться ему практически. В разных ситуациях. До того, пока Бог допустил Давиду, чтобы он воцарился, чтобы имел трон, чтобы имел право управлять народом Божьим. Вы знаете, Давид известен в истории израильского народа как самый-самый великий царь, который когда-то был. Апостол Павел, вы помните, Бог допускал трудности в его жизни, чтобы Павел постоянно осознавал свою нужду в Боге. 2 Коринфянам 12 глава, если вы помните этот текст, где Бог говорит ему: «Довольно для тебя благодати моей, потому что сила моя проявляется в немощи». Знаете, самый большой пример, наверное, вот этого факта, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вы знаете, кого Бог любил и любит сильнее всех? Сына Своего Иисуса Христа. И Бог допускает, из-за любви к Своему Сыну, Бог допускает, что Иисус Христос приходит на землю. Да, Бог спасает людей здесь, в этом же действии. Но заметьте, Бог допускает, что Иисус Христос становится человеком. Он берет плоть человеческую, с ней все ограничения. Он допускает насмешки людей, противостояния, через которые Христу надо было пройти. Бог допускает смертную казнь, смерть на Голгофском кресте. И Он делает это, потому что Он знает, что это самое лучшее, что может быть. Через это Бог, Иисус Христос и Дух Святой продемонстрировали самым ярким образом красоту славы Божьей, красоту славы Троицы Божественной. Это то, что Бог делает эти чудеса. Через это Бог спасает людей. Через это Бог соединяет Иисуса Христа с телом, со спасенными людьми, с церковью. Он дает ему вот эту огромную привилегию. Это наивысшее возможное благо во Вселенной, которое только может быть. Итак, мы можем быть уверены в том, что Бог определил для нас наилучшее решение. Он определил для нас Его благо. То есть, если вы можете быть уверены в том, что вы верующий человек, вы по-настоящему рожденный свыше, и мы сейчас поговорим о том, что это значит, вы можете спокойно проходить через любые обстоятельства в вашей жизни. вас здоровье может быть не очень хорошее, ваше экономическое положение не складывается так, как хотелось бы. Бог допускает неприятности, так что сосед у вас какой-то нехороший, начальник плохой. Может быть, какие-то, знаете, родственнички попались такие, которые, ну, не совсем делают вашу жизнь приятной. Может быть, еще что-то. Всякие разные осложняющие нашу жизнь обстоятельства. Мы можем быть уверены, любящим Бога, призванным по Его изволению, все, абсолютно все содействует ко благу. Наша задача, друзья, только в этих обстоятельствах действительно жить, доверяясь Богу и будучи послушными Богу. Когда мы являем своей жизнью Его план, осуществляем Его волю, и практически не несем страдания за свои проблемы, а те страдания, которые приходится нам нести из-за того окружения, в котором мы находимся, эти страдания, они только нужны нам, они приведут нас к правильной цели. Бог окружил нас правильными людьми, правильными обстоятельствами. Бог поместил нас в правильную точку истории для того, чтобы в максимальной степени дать нам то благо, которое Он хочет нам дать, максимальное благо. Это благо приближаться к Нему, благо зависимости от Него, благо того, чтобы жить с Ним в общении, чтобы наслаждаться им, чтобы наша жизнь наполнялась им. Знаете, это настоящее благо. Именно к этому благу Он нас ведет. Мы часто выскальзываем, правда, и ищем своего блага. Ищем благо человеческое. И часто даже в жизни верующих людей, часто даже в жизни церквей можно наблюдать, как вот это благо настоящее, благо самого Бога, подменяется какими-то благами, которые в представлениях людей существуют. Итак, это первая часть, первое основание или то, о чем мы говорили, гарантии благословений в жизни детей Божьих. И сейчас мы поговорим о второй, достаточно емкой части. Это основание благословения. И Бог здесь рисует замечательнейшую картину, важнейший такой текст Священного Писания. Остановимся на 29 и 30 стихах, которые говорят о этих факторах, представляемых Павлом, которые описывают, кто эти люди, которым абсолютно все содействует ко благу. Не всем. Не всем все содействует ко благу. Существует такая пословица, люди говорят, что не случается, к лучшему случается. Ну, в каком-то случае да. В случае с Божьими детьми это так. А в случае с неверующими людьми совсем не обязательно к лучшему случается. Во всяком случае, мы знаем точно, что то, что случится с ними в конце концов, совершенно не к лучшему. Многие люди, мы знаем точно, будут в аду, они будут навечно разделены, разлучены с Богом. Поэтому давайте посмотрим на то, как мы можем быть уверены, как вы можете быть уверенными, что эти благословения вас касаются, что вы можете ясно, свободно жить, полагаясь на эти обетования, которые перечислены здесь. Павел говорит здесь, указывает на две характеристики. Он освещает две характеристики, которые являются, так скажем, выражением вот этого основания. Это любовь к Богу, он говорит, любящим Бога. И второе – призвание Божие, призванным по Его изволению. Заметьте, речь не идет о каких-то других нами, людьми, изобретенных принципах. Это не так, что ну, Бог просто должен любить, и Он должен всем одинаково дать благо. Здесь ясно сказано, кому это благо. Это благо относится только к тем, которые любят Бога и которые призваны по Его изволению. Давайте сначала остановимся на призвании, потом немножко поговорим о любви. Сначала посмотрим, призваны ли мы. Что значит призвание? С 28 стиха давайте еще раз прочитаем. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Итак, здесь написано «призванным по его изволению». Что это такое? В чем заключается призвание? Вы знаете, призвание может быть разное. Помните притчу о брачном пире, где было сказано, что много было званных, а пришли не так много, совсем не те, помните, да, уже совсем другие, которых звали потом. То есть может быть разное призвание. Ну, часто, может быть, родители знают об этом призвании. Родители говорят: «Таня, иди кушать». Раз призвание, потом два призвания, потом три призвания, потом уже призвание такое с действием какое-нибудь. Уже тогда это эффективное призвание. Таня, Маня там, или Ваня, или кто угодно. Так вот, здесь речь идет о другом призвании. Призванным... Речь идет о том, что их призвали, и они призвались. То есть это те, которые завершенный элемент призвания в нем присутствует. То есть эффективное призвание. Любящим Бога, призванным по его изволению. То есть не просто кого звали, но которые призвались. Те, которые отреагировали. Те, которые действительно призваны. О них можно сказать, что они призваны. То есть призвание, в смысле, которым Павел использует это слово, это не только осведомление личности, что ее куда-то кто-то для чего-то зовет, вот, а это определенный эффект, призвание, имевшее определенный эффект. То есть в результате этого призвания эти люди оказались где-то, то есть эффективно завершилось результатом. Для того, чтобы объяснить сущность призвания, апостол Павел прибегает к тому, что он представляет нам такую неразрывную цепочку. Цепочку различных Божьих действий, которые Бог совершает с человеком. Эта цепочка, во-первых, неразрывная. Во-вторых, эта цепочка, она представлена вся в прошедшем времени. То есть, когда речь идет о верующих людях, то это свершившийся факт. Это не то, что может получиться или не получится, это то, что свершилось. Эта цепочка начинается с такого первого интересного слова – предузнание. То есть написано, что кого он предузнал, тем и предопределил. Достаточно сложный такой термин. Почему он сложный? Вообще-то он не сложный, но сложный тем, что он имеет, как и многие-многие другие термины в Священном Писании, они имеют несколько разных сторон, оттенков в его смысле, в его значении. Когда говорят о предузнании, то говорят о чем-то, что человек находился в этой точке, скажем так, вот эта история, да? Вот он находился в этой точке истории, и он отсюда предузнал, что произойдет вот здесь. Пророки, например, да? Вот пророк Исаия, он предузнал, что Иисус Христос родится от Девы. Он предузнал. То есть было какое-то время, когда Исаия не знал этого. И потом наступил момент, когда Бог открыл Исаия, и Исаия узнал. Поэтому он предузнал то, что произойдет с Иисусом Христом. Это знание. У Исаии было знание. Допустим, те, кто занимается прогнозом погоды, они не предузнали, они предугадали, предсказали, они попытались догадаться, высчитать, какая будет погода, какие там давления, какие силы ветра будут преобладать. И они примерно пытаются высчитать. Так вот, здесь не так. Здесь не так, что Бог пытается высчитать, и не так, что Бог пытается каким-то образом заглянуть оттуда сюда. Я вам скажу, почему. Есть две причины. Во-первых, Бог абсолютно все знает. Абсолютно все. То есть не существует никогда у Бога, не существовало момента, когда Он чего-то не знал бы. Поэтому сказать, что Бог вот не знал, не знал, не знал, не знал о том, что человек спасется, а потом вдруг узнал, предузнал, это неправильно. О Боге нельзя так сказать. Бог является личностью, которая находится над временем. Невозможно представить себе Бога, который так скажем, в вечности прошлого, заглядывал туда, а как же там будет себя вести Петр Петрович там, или Иван Иванович? О, запишем в реестр и примем к действию. Просто невозможно так, потому что у Бога ничего не скрыто от Него. Он сам генерирует это знание. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что познать кого-то, это слово использовалось, когда оно касалось человека. Оно относилось не только в смысле получения информации, оно относилось к связи. Вот здесь этот текст, который вы видите, Бытие, 4 глава, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою». То есть вступил в непосредственную, самую тесную, которая только возможна, связь. То есть, когда мы говорим об этом слове, кого он предузнал, мы не говорим о том, что у Бога была расстелена на полу небесном, если на небесах есть пол, расстелена карта человечества, и Бог вот так вот над ней летал и смотрел, ага, оп, вот еще один, вот еще один. И вот он так предузнавал. Не так это происходило. Мы точно знаем, что не так. Во-первых, для Бога это не такой фактор, потому что Бог сам генерирует вселенную, Он не предузнает что-то в этом смысле слова. Он не высчитывает что-то, что будет наперед. Во-вторых, это слово «познание», оно имеет смысл, который наиболее логично применим здесь. Означает, что Бог из вечности прошлого вступил в личные, тесные взаимоотношения с некоторыми. Вот здесь возникает проблема. Проблема, которая заставляет людей прибегать к человеческой трактовке слова «предузнал». Проблема в том, что они говорят, а почему только с некоторыми, а не со всеми? Почему не со всеми? И на этот вопрос есть один очень хороший ответ. Мы не знаем. Мы никогда не узнаем этого. Некоторые люди говорят, ну если это не по-человечески, то тогда что? Бог просто так пальцем в небо ткнул и сказал, ну ладно, вот этот и вот этот. Нет, мы точно знаем, что не так. Мы знаем, что Бог – это Бог порядка, у Него есть какие-то принципы, но эти принципы нам неизвестны. Мы не знаем, почему Бог именно таким образом действовал. Вы знаете, каждый человек, это может быть проблемой только для тех людей, которые отвергают Бога, Его суверенность, Его всемогущество. Каждый человек, кто по-настоящему родился свыше, он хорошо понимает один фактор. Он понимает, что Бог избрал его, что Бог вступил вот в эти отношения с ним не потому, что он хороший. Вот это каждый человек понимает. Если вы думаете, что Бог вступил в отношения с вами, потому что вы выдающаяся личность на земле, вам нужно подумать о том, что вы вообще спасенный человек или нет. Потому что спасение по Библии, оно основано совершенно на другом. Оно не основано на человеческих заслугах. Вы знаете, я уже пару раз, наверное, цитировал такое высказывание Спержена. Я хочу его процитировать еще раз. Спержен говорил следующее. «Я верю в доктрину избрания, потому что я убежден, что если бы Бог не избрал меня, я никогда бы не избрал его сам». То есть он видит в себе отсутствие способности и силы самому генерировать вот этот интерес или избрание Бога. Я знаю, что Он избрал меня до моего рождения, иначе Он никогда не избрал бы меня после того, как я был рожден. Он должен был избрать меня по причинам, которые я не знаю, потому что я не могу найти в себе самом причину, почему Он возлюбил меня своей особой любовью. Вы знаете, этот первый шаг, который покрыт тайной, мы точно не знаем, что это такое. Но ясно выражена эта тайна в следующем, в том, что это начало цепи, начало вот этих следующих действий. То есть, если вы человек призванный, то сам факт призвания говорит нам о трех причинах, или Бог открывает, говорит нам об этом по трем причинам. Некоторые люди говорят, ну если это так сложно, если мы не можем найти ответ, если мы не можем знать, почему Бог предузнал одних, и, а не других, почему Он вообще говорит об этом? Пусть бы вообще бы не говорил об этом, легче было бы жить, не задавали бы вопросов таких. Оказывается, у Бога были причины. Я знаю, по крайней мере, три причины, почему Бог хочет, чтобы мы знали о Его избрании. Хочет, чтобы мы знали о этом предузнании, которое представлено здесь. Во-первых, Бог говорит нам об этом для того, чтобы мы смирялись перед Ним. Чтобы мы понимали, что наше призвание – это не потому, что мы самые проворные. Не потому, что мы имеем что-то, отличающее нас, делающее нас лучшими, чем другие люди. Нам нужно научиться этому. Это действительно огромный фактор для смирения. То есть, когда мы думаем о Боге, о тайне предузнания, о том, каким образом это свершилось, это прежде всего должно оказывать смиряющее действие на наши сердца. Это открыто совершенно не для того, чтобы мы спекулировали, чтобы мы просто рассуждали и думали о том, что вот а Бог вот так мог сделать, а так не мог сделать. Это все философия. Бог не для философии открыл это. Он открыл это прежде всего для смирения. Второе, для благодарности. Чтобы мы каждый день благодарили Бога. Господи, да за что ж меня? Не за что было меня. Господи, слава Тебе за милость Твою. Я благодарю Тебя за то, что Ты действовал. Не потому, что я был хороший, а Ты милость Свою проявлял. И третья причина, по которой Бог говорит о предузнании, об избрании в Своем Слове, заключается в том, что мы научились радоваться в уповании, что наше спасение надежно в Боге. Это три причины, которые я вижу, почему Бог открывает нам или говорит вообще об этом явлении. И в частности, в этом контексте, в контексте 8 главы послания к римлянам или благословения Евангелия, Он говорит это для утешения. Он говорит, чтобы люди могли быть уверены, могли уповать на Бога, могли ясно знать, что Бог действительно является источником и основанием их спасения. Итак, мы говорили о первом элементе предузнания. Второе – предопределение. Божье предопределение каждого конкретного человека базируется на его предузнании. Мы уже говорили, что мы не знаем, что это такое точно, мы не знаем, по каким причинам. Мы знаем, что Бог соединился внутри себя с теми людьми, которые будут спасенными, которые отреагируют на Его зов, которые призовутся, которые будут призванными по-настоящему. Мы знаем, что существует следующий шаг. Он говорит, кого Он предузнал, тех и предопределил. Что такое предопределение? Предопределение означает Божий специальный акт волеизъявления. То есть у Бога есть Его воля, и Он определяет что-то, что оно будет. Для многих людей это слово «предопределение» является чуть ли не ругательным словом. Они считают, что вообще его нужно пропускать, когда читаешь Библию, то пропускать, говорить «п» просто и дальше. Вот, потому что это что-то такое страшное для многих людей. Но Библия об этом говорит. Библия говорит о том, что у Бога есть факторы. У Него есть вот эта неразрывная цепь. Кого Он предузнал, тех и предопределил. То есть у Бога было Его волеизъявление, которое обязательно к исполнению. Которое обязательно исполнится. На которое мы можем полагаться. Вы знаете, в чем радость этого? Посмотрите 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Знаете, в чем радость этого? Некоторые люди говорят о том, что если мы допустим доктрину предопределения, то тогда мы разрешим грех. Мы скажем, пожалуйста, люди, раз Бог указ подписал о вас там когда-то давно в вечности прошлого, то теперь уже живи, делай, что хочешь, гуляй, пей, веселись. А Господь подписал, все это осуществится. На самом деле, это не так. Это абсолютно, абсолютно невозможно, вот такой ход рассуждений с Евангелием. Почему? Потому что здесь сказано, к чему Он предопределил. Он предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть суть предопределения заключается в том, что люди, спасаемые Евангелием, они имеют, во-первых, природу Иисуса Христа, и, во-вторых, имеют характер Иисуса Христа. То есть это те люди, которые родились от Него, и поэтому в результате того, что они имеют природу Иисуса Христа, предопределение никогда не может быть для них основанием для беззакония. Просто невозможно. Почему невозможно? Потому что природа Христова живет в сердце, который противен грех. Она борется с грехом, эта природа. Она не может успокоиться, когда плоть тянет ко греху. И поэтому для людей, которые серьезно приняли Евангелие, которым касается это слово, о которых написано, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, для них ясно, что речь идет о людях, которые имеют природу сына Божьего. Мы читаем много текстов о рождении свыше. Христос говорит в Евангелии Иоанна, если помните, 3 глава, где написано о том, что люди не могут спастись, если не родятся свыше. Мы читаем первое послание Иоанна, то же самое, 3 глава, 9 стих, где написано, что так как семя его, то есть его природа, пребывает в нас, нам грех противен, мы будем бороться с грехом. Второе послание Петра, 1 глава, 4 стих, написано о том, что мы сделались соучастниками его природы. Мы стали частью его естества, божественного естества через жертву Иисуса Христа. Второе. Предопределение никогда не может быть основанием для гордости. Это вторая беда, которую люди часто не понимают. Они говорят так, ну, у избранных спросите по отношению к тем, кто верит в избрание. Там, или так пренебрежительно говорят, что, мол, эти люди ж такие, они же избранные. Вы знаете, это очень такой дешевый взгляд на избрание, совершенно не библейский взгляд. Почему? Потому что предопределение никогда не может быть основанием для гордости. И люди, которые действительно переживают Евангелие, они совершенно далеки от этого. Почему далеки? Потому что они уподобляются характеру Иисуса Христа. В чем суть характера Иисуса Христа? В смирении Его. Он смирился, смирил себя до смерти, смерти крестной. Поэтому, когда мы говорим о предопределении, мы можем радоваться и благодарить Бога. Слава Богу! Вы знаете, если бы мое спасение или ваше спасение зависело от борьбы духовных миров, какая там сила победит, или какая армада там бесов нападают на армаду архангелов, и потом борются за душу, и потом, и мы здесь сидим и думаем, о, побеждают, нет, опять проигрывает, о, опять побеждают. Или если бы спасение зависело от того, как люди себя, насколько они зарекомендовали и так далее, не было бы шанса, никакого шанса не было бы спастись. Не было бы возможности жить, уповая на Бога. Но слава Богу за то, что Он обращается к христианам, обращается к детям Божьим, которые пережили Евангелие. И Он говорит им об этой неразрывной цепи. Он говорит о том, что тех, кого Бог предузнал, тех Он предопределил. Это Его волеизъявление. Он определяет, Он действует, Он хранит в своих руках. Следующий шаг или следующее звено в этой цепи – это призвание. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Мы уже говорили о том, что призвание здесь является вот этой точкой, которая с самого верха. Вот смотрите, мы не видели предузнание, мы не видели предопределение. Мы не знаем, как это. Мы видим только свидетельство об этом. Но мы видим призвание. Оно как бы вот этой верхушкой айсберга является, которая нам видна. Мы видим, что Бог нас призвал. Мы пришли, мы покаялись. Мы приняли Его, мы живем им, мы поклоняемся Ему. И поэтому вот эта верхушечка айсберга видна для нас. И вот здесь сказано, что тех и призвал. Как я уже говорил, что здесь речь идет об эффективном призвании. Смотрите, есть общий Божий призыв для всех людей. Матфея 11 глава 28 стих написано, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Бог всех призывает. Но мы знаем, что приходят не все. Откликаются на этот зов не все. смиряются не все. Возлагают свое упование на Бога не все, на Иисуса Христа. И поэтому Иисус Христос в 22 главе Евангелия от Матфея привел вот эту притчу о брачном пире, где сказано о том, что Он позвал людей, они не шли. И потом Он позвал достойных, тех, которые, казалось бы, должны были прийти. Вот. И потом Он пошел и сказал: «Пойдите по улицам, площадям и соберите всех, нищих, больных, увечных, соберите тех, которые и не думают, что их позовут». Написано, что много званных, а мало избранных. То есть речь идет о том, об эффективном призвании. То есть когда человек принимает Евангелие, он принимает благодать Иисуса Христа и Его господство. То есть вы можете проверить сейчас свое сердце. Если вы приняли господство Иисуса Христа, откликнувшись на Его призыв, вы призванный человек. Вы человек, к которому относится это слово. Вы человек, к которому мы можем дальше говорить: ага, значит, вы предопределены, и значит, вы предузнаны. Нам это неизвестно, оно внизу, оно ниже вот этой линии, которая нам видна. Нам видна только верхушечка айсберга. Мы точно знаем, что вот призыв звучит, и те, кто откликаются, вот эти люди действительно являются призванными. Они действительно являются теми, кто принял господство и благодать Иисуса Христа. И потом смотрите следующее плечо этого айсберга, которое то же самое уходит в невидимую сферу – оправдание. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Это еще одно звено в цепочке Божьих благословений или благословения Евангелия. То есть христианин, призванный христианин, на основании этого текста может быть уверен, что он оправдан. То есть абсолютно полностью все ваши грехи Бог оправдал. Почему? Потому что Иисус Христос за вас умер. Он взял ваш грех на себя, Он дал вам свою праведность. И вы можете быть уверены, вы можете радоваться этому, вы можете благодарить Бога за эту оправдывающую жертву Иисуса Христа, которая сняла с вас ваш грех. Вы знаете, мы продолжаем наш путь, мы сталкиваемся с трудностями, мы боремся с грехом, мы преодолеваем всевозможные искушения, но во всем этом мы можем точно быть уверены, что если мы призваны, то есть если мы приняли благодать, приняли Евангелие, приняли господство Иисуса Христа, мы точно знаем, что мы оправданы. И последнее звено в этой цепочке, 30 стих: «Кого оправдал, тех и прославил». Как я уже сказал, что представьте себе вот такой айсберг. Внизу, с одной стороны этого айсберга, находится предузнание, дальше предопределение, дальше то, что видно нам, призвание. Это видно, это мы знаем точно. И дальше опять уходит оправдание. Мы не видим, что мы оправданы. Мы знаем точно, Писание говорит нам, что мы оправданы. Но мы это не видим физически. Следует еще одна точка. Наши тела будут прославлены. Мы говорили об этом в прошлый раз. Мы сегодня живем, наши души обновлены. Мы имеем природу Иисуса Христа в нашем духе, в нашем внутреннем человеке. Но наше тело еще продолжает иметь греховные тенденции. И поэтому Бог обещает нам и гарантирует, что человек, принявший Евангелие по-настоящему, он уже прославлен. В Божьих глазах он уже прославлен. Для нас это дело времени, для Бога это решенный вопрос. Точно так, как Иисус Христос вознесся в прославленном теле, вот точно так нас ожидает это прославление, и мы можем быть абсолютно в этом уверены. Итак, мы говорили о первом блоке, о призвании, достаточно емкий такой блок, это основание для нашего благословения. Мы точно знаем, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть, если есть это призвание, то есть вот эти вот два плеча, о которых мы говорили, основание Божьих благословений, почему Бог нас благословляет. Несколько слов хотелось бы сказать по поводу еще одной точки. Это еще один фактор, который показывает наше принятие Евангелия. Вы знаете, Бог позаботился об этом. Принятие Евангелия – это не только идея, это не только то, что вот, да, хорошо, я согласен с этим, да, я принимаю, да, действительно, Иисус Христос умер за меня, Да, действительно, Христос отдал Себя в жертву, Он взял на Себя мой грех, Он дал мне свою праведность, и поэтому я могу на Него полагаться. Вы знаете, действие Евангелия заключается еще в одном. Евангелие изменяет наши преференции или изменяет нашу привязанность. Вот почему? Апостол Павел говорит не только о призвании, он говорит о любви к Богу. То есть он говорит, посмотрите, ибо любящим Бога, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Заметьте, он говорит о целостном человеке. Он говорит не только о знаниях, он говорит не только об идее, он говорит не только о философских рассуждениях, о том, что, как произошло там на небесной системе весов. Он говорит о том, что изменило вашу внутренность. Он говорит о том, что изменило ваши приоритеты в жизни. Он говорит о том, что заставило вас чувствовать по-другому, заставило вас практически принимать решения другие. Вы знаете, есть люди, которые любят христианские рассуждения. Они могут собраться, поговорить, порассуждать. Разные люди. Есть те, которые знают, они подкованы в разной там, философии, или знают греческий, еврейский, знают Библию хорошо, и любят рассуждать. Есть, которые мало знают, но все равно любят рассуждать. Есть люди, которые любят христианские песни. Вот им нравится вот прийти в собрание, спеть так хорошо, вместе присоединиться. И, ну, приятно, просто хорошее время. И людей влечет это. Есть люди, которым нравится христианский образ жизни. Не пьют, не курят, матом не ругаются, дома порядок должен быть, во всяком случае. Вот и так далее. То есть, всякие разные вот эти вот обстоятельства христианского характера, что вот это часть того, что и людям интересно, и им нравится, они любят это, и хотят, чтобы это было частью их жизни. Или им нравится христианское общество. Люди, которые порядочные, которые, ну, не допускают каких-то там проблем, там, воры, убийцы, там, прелюбодейцы и всякие разные люди, которые... И поэтому они чувствуют себя более безопасно в христианском кругу. Но вы знаете, здесь сказано о другой любви. Здесь сказано не о любви вот такого типа. Здесь сказано о нашей искренней любви к Богу. Я хотел вам задать вопрос. Вы знаете, что это такое? Вы можете сказать, что вы любите Бога? Не людей верующих, которые хорошо говорят. Это неплохо, если вы их любите. Не общество, в которое вы приходите. Это тоже хорошо, если вы любите это общество. Речь идет о вашем личном отношении к Богу. О том, что это отношение, оно характеризуется тем фактом, что вы любите Бога. Здесь так написано. Здесь написано, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Знаете, это любовь. Любовь к Богу – это не сентиментальность. Знаете, да, что такое сентиментальность? Это когда люди, ну, просто расчувствовались, там, романс споет, там, еще там что-нибудь, стихи напишет. Хотя любовь включает в себя чувства, безусловно. Но любовь к Богу – это гораздо больше, чем только чувство, чем только вот это сентиментальное ощущение. Любовь – это определенная реакция на Божью личность. Любовь – это когда человек искренне привязан к Богу, как к Отцу. Любовь – это когда человек полностью отдает себя Ему, как единственному Господину. Вот это любовь. Я хотел бы сейчас, чтобы каждый из нас мог попробовать проверить себя. Ответьте на эти несколько вопросов. Вы посмотрите, любите ли вы Бога? Первое. Часто ли вы думаете о Нем? Те люди, которые влюблены, вот они, знаете, они начинают учить уроки, а мысли не в уроках. Мысли там, с тем человеком, которого любит. наши преподаватели, я когда в колледже учился, постоянно жаловались, как кто-то стал плохо учиться, сразу первый вопрос вызывают, и сразу первый вопрос, не влюбился ли? То есть мысли обращаются к объекту любви. Я хочу задать вам вопрос, как часто вы думаете о Боге? Вообще, когда-нибудь думаете? Здесь написано «любящим Бога». Не активистам церковным, не тем, кто, знаете, себя выставляет очень хорошо, как христианин. Тем людям, которые внутри привязаны к Богу. Восхищаетесь ли вы Богом? Второй вопрос. Уделяете ли вы время тому, чтобы, когда вы думаете о Боге, вам приятно? Вы видите Его силу, Его красоту, Его действенность? Его могущественное проявление, феноменальность Его решений. Составляет ли это часть вашей жизни? Является ли это тем стержнем, которым должно быть сердце христианина или жизнь христианина? Стремитесь ли вы проводить с Ним время? С тем, кого любят, хотят проводить время? Знаете, я часто встречаюсь с людьми и задаю им вопросы, как много ты общаешься с Богом? Как много ты читаешь Слово, как много ты молишься, как много ты хочешь быть рядом с Ним, ты хочешь ощущать Его? Знаете, я вам скажу откровенно, что вот наша задача, и мы сейчас особенно с братьями часто собираемся и пытаемся яснее себе представить, братья, наша цель вот здесь – чтобы вот здесь, в этом прекрасном здании, не превратить то, что здесь происходит, просто в презентацию. Наша цель – помочь людям, которые приходят сюда, встречаться с Богом. Иначе, если этого не произойдет, мы бесполезны просто. Мы просто не выполняем свои функции. Поэтому все, что здесь мы хотим делать, мы стараемся делать таким образом, чтобы это помогало людям встречаться с Богом. Помогало им осознавать Его, думать о Нем, восхищаться им, стремиться к тому, чтобы проводить время с Ним. Еще один вопрос. Жаждете ли вы знать Его желание для того, чтобы делать так, как Он хочет? Вы знаете, это, пожалуй, такое самая сложная задача влюбленных, когда они высчитывает, а какие же цветы она любит. Он хочет их купить, и он хочет купить те, которые самые лучшие, которые она любит. А какое ожерелье ей нравится? Какое колечко она любит? Какие духи ей нравятся? Они думают об этом, они не просто так пришел в магазин, купил, какие попало. Пожалуйста. На этот человек не очень любит. Тот, который любит, он хочет исполнить желание. Знаете, Божьи желания, они открыты здесь, в Его Слове, в Его книге, в Его истине. Поэтому, если мы любим Бога, мы будем искать Его желания. Я встречался с людьми, которые говорят, ну, я не хочу заставлять себя читать Библию. Это неестественно, это неправильно. Я вот буду сидеть и ждать, когда меня осенит это желание, и я буду... Вы знаете, это отношение к Библии говорит об отношении к Богу. Потому что если есть отношение, любовное отношение с Богом, отношение любви к Богу, тогда будет жажда знать, что Он говорит, чтобы исполнить. Некоторые говорят, ну, там непонятно написано, один перевод такой, другой такой. Вы знаете, для человека, который любит и хочет знать, это не проблема. Он гору переводов перевернет и найдет точное значение. Найдет точно, что он хочет. Потому что он любит. Он хочет исполнять желания. Последнее. Готовы ли вы жертвовать собой ради него? Готовы ли? Готовы ли пожертвовать своими интересами? Своими целями. У каждого из нас есть свои интересы, свои цели, свои взгляды какие-то. Я хотел бы попросить вас, вот сейчас посмотрите на эти вопросы. попробуйте дать на них ответ. Дайте честно. Дайте перед лицом Божьим. Если вы можете видеть в своей жизни любовь к Богу и ваше призвание, вы можете сегодня быть уверенным и благодарить Бога и сказать: «Господи, слава Тебе за эту гарантию, которую Ты мне дал. Слава Тебе за это основание, за твердую опору, что я могу полагаться на Тебя и жить твердо, жить радостно». А если нет? Сегодня время для того, чтобы вы могли отдать себя Богу. Сегодня время для того, чтобы вы могли преклониться перед Ним и сказать: «Господи, прости меня, что я не любил Тебя. Господи, прости меня, что я Евангелие Твое не принял, не пережил, и поэтому благословения не имею тех, которые Ты приготовил для меня. И наполни меня сегодня, и оживи меня».